Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем. «Игра престолов» в эфире «Радио Спутник». Реальные «Игры престолов». Мы сегодня о том, как система передачи власти, о монархиях, устроена в разных частях света и мира, была или есть. Престол наследия, в общем. Повод, как мы уже говорили, это то, что 16 февраля, ну, по новому стилю, 1722 года, император Петр I, Петр Великий, изменил в России порядок передачи власти, фактически демонтировав монархические устои, то, что не по крови, не по мужской линии, не потомкам, не братьям, а всем, кому угодно, решил Петр I, можно будет взойти на трон.
Лишь бы был достойный.
Лишь бы человек был хороший. Вот. Но не сложилось, не срослось, потому что сам он, например, не завещал никому трон, и после этого в России в 18 веке было аж 3 дворцовых переворота. Вот так. Ну и потом еще менялись правители, и менялась сама система престола наследия в России. Но сейчас про Азию хотелось бы поговорить. Дело в том, что тоже это огромный регион. И мы тоже прекрасно понимаем, что невозможно охватить каждую страну и про каждую из них рассказать. Но свои особенности выделить, это мы точно способны. И с нами на связи сейчас востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Катков. Кирилл Анатольевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Кирилл Анатольевич, мы когда еще договаривались с вами об этом эфире, вы сказали, что нужно обязательно сказать и поговорить про Тибет. Почему про Тибет?
Ну, дело в том, что в Тибете до 1959 года существовала теократия, то есть власть духовенства, и глава крупнейшей тибетской буддийской церкви Гелуг, Далай-лама, одновременно был и светским, и духовным правителем Тибета. А Далай-ламы избирались из числа так называемых перерожденцев. Это институт перерожденцев, он характерен вот для тибетского буддизма. Но при этом Тибет знал и светские формы правления. Вот на сегодняшний день единственное, кстати говоря, независимое тибетское международно признанное государство, это королевство Бутан, является, скажем так, светским государством, хотя религиозный фактор там очень важен, имеется государственная церковь, вот церковь Дукпа-Кагью, она является государственной церковью Бутана. Тем не менее, правитель Бутана не является духовным главой королевства, он все же в первую очередь светский правитель, и преемственность передается от отца к сыну.
Ага, но историю Тибета, Бутана мы не можем рассматривать отдельно от Китая, например, как я понимаю, если мы говорим о престолонаследии, о монархии, потому что тоже было много взаимопроникающих традиций, как я поняла, или все-таки не настолько? Кто на кого больше влиял в этом смысле?
Нет, Тибет...
Ох, Кирилл Анатольевич,
что-то у нас... Тибет до середины 20 века фактически был независимым государством, а до 1912 года он был вассально зависим по отношению к правящей в Китае маньчжурской династии Цин. Но все же это традиции разные, поэтому если говорить о Китае, ну, мы будем говорить, наверное, о последней китайской династии, правящей,
да,
с 1644 по 1912 годы. Вот, там порядок престола наследия был примерно следующий. Дело в том, что у китайских, ну и маньчжурских, соответственно, императоров, у них была полигамия, то есть жен было много. Ну, как бы императрица была одна, а вот жен консортов разных рангов могло быть до нескольких десятков, ну, а наложниц сколько угодно. И император мог завещать престол любому из своих сыновей. Не обязательно старшим, все зависело от
и не обязательно от официальной, скажем так, императрицы, правильно? От любой из консортов супруг тоже мог.
Ну, лучше, конечно, как бы от императрицы. Но это было не обязательно.
Угу.
Совсем не обязательно.
Поняли вас. И как эта система работала? Насколько хорошо?
Ну, вообще, система работала достаточно хорошо, потому что иначе династия бы не продержалась 267 лет во главе Китая. Согласитесь, срок довольно приличный.
Да, действительно, срок приличный. А до этого можем как-то, ну, так, коротко, скажем, Кирилл Анатольевич, что было до этой династии в Китае? Как складывалась ситуация?
Ну, скажем так, утвердившиеся у власти в Китае манчжуры, они заимствовали систему престола наследия, которая существовала до этого у национальной китайской династии Мин. Там было примерно то же самое, что и при последней династии. То есть престол мог достаться любому из сыновей, в том числе и сыну, например, от наложницы, если император того хотел. Ну а если император не хотел, то его окружение, включая представителей его рода, они могли вмешаться и сделать так, как им это будет выгодно. Ну, примерно то же самое было и при династии Цин.
Угу. А сама по себе система, вот если мы говорим об азиатском регионе, Кирилл Анатольевич, получается, какое государство, существующее сейчас или существовавшее ранее, можно назвать самым оригинальным в смысле престола наследия? Или мы его уже назвали по поводу того, кто становится руководителями, это вот Бутан-Тибет?
Ну, смотрите, на сегодняшний день старейшей в мире монархии считается японская монархия. Да. Особенность ее в том, что на протяжении всей истории Японии страной формально правит одна и та же династия, которая считается божественного происхождения. Напомню, предком японского императора является богиня солнца Аматерасу, верховное божество национальной японской религии синтоизма. Вот при этом важно, что императоры в Японии никогда страной не правили. Они царствовали. Они были символом, который вот скреплял японцев в единый народ. Это продолжается до сегодняшнего дня. Порядок престола наследия у них можно назвать солическим. Это то же самое, что было и в королевской Франции вот до Французской революции. То есть престол переходит по праву первородства. Родственники от пятого колена и далее исключаются из порядка престола наследия, женщины не имеют права занимать престол. А если представители царствующего дома женятся или выходят замуж за простолюдинов, они утрачивают свои титулы. Да. Вот этот порядок, он закреплен в Конституции 1947 года, но, в принципе, он в той или иной вариации существовал и ранее.
Ага. Ну вот,
это
да.
Если говорить о Японии.
Да. Ну вот и как раз в осенью 21 года, когда принцесса Мако вышла замуж за престолюдина и утратила, получается, все свои титулы и право называться членом королевской семьи и так далее. Да, императорской, прошу прощения. И, насколько я поняла, сейчас в Японии идут обсуждения того, стоит ли менять вот эту историю с престолом наследием вообще, потому что наследников остается потенциальных. Сейчас два у императора. Это его брат, принц Акисина, и, получается, племянник императора, сын принца Акисина, несовершеннолетний Хисахита. Правильно так?
Да, совершенно верно.
Угу. А вот эти рассуждения о том, стоит или не стоит менять систему престола наследия, они в Японии исключительно гипотетические или, на ваш взгляд, могут быть действительно какие-то реформы здесь?
Ну, вы знаете, пока сказать трудно, я бы не сказательные прогнозы, как говорится, посмотрим, но для Японии фигура императора очень важна, это все-таки символ нации. И в случае чего вот предлагалось, например, восстановить, ну, если, например, вот нынешняя линия престола наследия прервется, то предполагается восстанавливать в правах родственников императора. Дело в том, что императорский род, он на самом деле довольно многочисленный. То есть проблем с престола наследием на самом-то деле, в том числе и по мужской линии, возникнуть не должно. Для этого просто надо вспомнить родственников, в том числе и тех, которые сейчас формально не имеют на престол права, и привлечь их. А между прочим, когда в 1945 году Япония подписала безоговорочную капитуляцию, то тогда, вот, когда император впервые выступил перед японской нацией, нашлось несколько десятков претендентов на престол, в том числе, например, из так называемой южной ветви, которая, ну, вернее, потомки, которые не занимали престол с конца XIV века.
Они сами себя как-то вот проявили, или их просто нашли для того, чтобы, не знаю, там...
Или это как, в общем, наследство все.
Да,
там претендовали. И седьмая вода на киселе, и все подряд.
Нет, это были настоящие потомки императорской семьи, но по боковым линиям. Ну, а о своих правах они вспомнили, когда страна оказалась в тяжелом положении. Правда, американцы не стали менять ничего и оставили в плане престола наследия все как есть.
Ну, а зачем, казалось бы, да, что-то менять, если уже система устоялась? Тем более, что никаких прав, по сути, никаких управленческих привилегий этот статус члена императорской семьи, ну, как таковой не дает. Кирилл Анатольевич, вам спасибо большое за то, что просветили нас по вопросу престола наследия, того, как это устроено в разных странах Азии. Кирилл Катков, востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, был с нами на связи. А в студии для вас работали Олег Обухов и Мария Меркулова. Спасибо.